говорит Радио Свобода. Бунты, раскаяние депутата Синченко.
Когда вот от такого высокопоставленного чиновника я слышу заявление о том, что мы все тут враги народа, и нас нужно судить, но это не может не возмущать.
Нефть летит вниз, а у уборщицы «Газпрома» украли сумку.
Есть деньги, по крайней мере, на первоочередные социальные нужды. А в 2017 году и на это не будет денег.
В Иркуте истребляют антинародные книги.
Российские библиотеки приступили к сожжению неправильных книг. Скоро начнут сжигать неправильных читателей.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Героем этой недели стал депутат Красноярского горсовета Константин Синченко. История началась после того, как Рамзан Кадыров назвал представителей внесистемной оппозиции врагами народа, пытающимися нажиться на экономической ситуации, и призвал относиться к ним как к предателям. Константин Синченко в своем фейсбуке в ответ назвал Кадырова позором России. Эта запись мгновенно разошлась, и в социальных сетях начался флешмоб. Многие стали писать, что Кадыров – позор России. В тот же день красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат встретилась с Константином Синченко.
Я тоже несистемный оппозиционер, я ни в какой системной партии не состою. Тем не менее, честно работаю в Красноярском городском совете, стараюсь что-то сделать для людей. Когда вот от такого высокопоставленного чиновника я слышу заявление о том, что мы все тут враги народа, и нас нужно судить, но это не может не возмущать. И у меня возникают такие же взаимные претензии к Рамзану. Да? Вот эти его великие звания, там, академик, герой. Если говорить по-честному, это тоже меня очень сильно раздражает, да, потому что как человек, который имеет там три высших образования, который понимает, что такое вообще звание академика, как его тяжело было заслужить во все времена, что для того, чтобы стать академиком, нужен был сильно что-то сделать для науки. И когда вдруг чиновники начинают обвешиваться бесконечными этими регалиями, медалями, ну, меня это возмущает. И возникает резонный вопрос, кто дал право, как бы, да, вот этим людям обвешивать себя вот этими бесконечными званиями и регалиями и всех обвинять, кто с такой позицией не согласен. Поэтому накипело, как говорится, и высказал. Такой реакции, конечно, не ожидал, что вот выйдет на федеральный уровень, но просто действительно накипело.
Что конкретно вы думаете по поводу происходящего в России с экономической точки зрения, например?
Я считаю, что мы идем к экономическому коллапсу, да, причем идем уверенно, уверенными шагами. Поражает реакция правительства, которое заверяет о том, что никаких системных ошибок они не делают. Они считают, что они все делают правильно. Вот это вот нежелание признавать свои ошибки, нежелание как бы менять свой взгляд на мир, нежелание уйти в отставку, потому что любой приличный человек, который с работой не справляется, а это же не их личный бизнес, это все-таки дело всей страны, они отвечают за людей, это 140 миллионов человек. Если вы не справляетесь, вы скажите честно, мы не знаем, как надо заниматься этой работой, мы не умеем, мы не хотим, мы не желаем. Честно уйдите в отставку, дайте нормальным, адекватным людям заниматься экономикой. Поэтому я считаю, что перемены как бы они необходимы, никто не призывает никаким там революционным шагам, но должны прийти грамотные, спокойные, профессиональные люди, которые знают, как надо заниматься экономикой. Но все-таки у нас очень талантливый народ, и у нас есть как бы потенциал роста, у нас есть точки роста. Этим надо заниматься. Просто плыть по течению, как бы, да, ну, совершенно понятно, куда мы сегодня плывем. Никаких вариантов там того, что мы вдруг начнем развиваться, вот в этой, как бы, при этой команде управленцев, как бы, я не вижу. Поэтому все-таки нужны, еще раз, спокойные кадровые перемены.
Как вы думаете, с политической точки зрения, учитывая предстоящие выборы различного уровня, что можно ждать?
Мне бы, конечно, хотелось, да, каких-то там позитивных перемен, но я при этом прекрасно понимаю силу как бы телевизора, прекрасно понимаю, что способность манипулировать сознанием населения достигла сегодня огромных высот, поэтому будут перемены, не будут, я не знаю, они в любом случае будут, да, потому что ну, жизнь сама, как бы, жизнь не обманешь. Можно на какое-то время как бы какие-то процессы там задержать, утаить, но это как заболевание, да, вот как некое хроническое заболевание, которое в любом случае развивается, и в какой-то момент как, будет некий итог, да. Но случится это в 16-м году, либо не в 16-м, я не знаю. Возможно, вот в этот еще раз как бы, да, удастся каким-то образом там, за счет манипуляций мнением людей добиться как бы, успеха и остаться у власти. Но если мы действительно хотим все-таки, чтобы страна развивалась, нам нужно в 2016 году сделать так, чтобы пришли как бы, все-таки нормальные, как бы, свежие, адекватные люди к власти.
А вы конкретно писали Рамзану Кадырову, да, к нему обращаясь, о том, что не мешайте людям, которые любят свою страну, что-то делать. Вы конкретно что делаете для развития страны?
Самое главное, что я делаю, да, это я как бы вот, живу на этой земле. Честно интересная работа. Все, что я в жизни сделал, в том числе свой бизнес, я все сделал с нуля, ни разу не работая чиновником, ни разу как бы ничего не приватизируя. Это как раз вот те люди, в том числе и я, да, которые вот умеют создавать что-то с нуля. Да, это очень-очень ценное качество. Да. Я как бы занимаюсь производством, я занимаюсь новыми технологиями, я как бы стараюсь двигать экономику именно в том направлении, куда двигается мир. Я говорю о том, что нам нужна как бы инновационная экономика сегодня, да, что не нужно, хватит продавать нефть, это уже не актуально, это вчерашний день. А все-таки будущее за умными, талантливыми людьми, и нужно их поддерживать. Я занимаюсь тем, что поддерживаю сегодня стартапы, поэтому мне-то есть что сказать, как бы. И обвинять как бы меня в том числе в том, что я там враг своей страны, ну это, мне кажется, просто хамство и совершенно неправильно.
Заявления Константина Сенченко не понравились в Грозном. Сюжет о нем появился в эфире чеченского телевидения. С красноярским депутатом связались представители местной чеченской диаспоры. И Сенченко явно под давлением пришлось приносить извинения Кадырову.
Рамзан Ахматович, я приношу свои извинения, я был неправ. Я действовал горяча, эмоционально, и я приношу свои глубокие извинения. Я пообщался с представителями чеченского народа.
Видеозапись, на которой Сенченко произносит эти слова, появилась в Инстаграме Кадырова. Сайт «Открытой России» называет это видео снятым в стиле ИГИЛ. Теперь Facebook Сенченко, где сторонники оставляли слова поддержки, недоступен для неподписчиков. Но история получила продолжение. На сайте Конгресса интеллигенции появилось обращение с требованием немедленного отстранения от должности Рамзана Кадырова. Факт угроз со стороны главы исполнительной власти субъекта федерации в адрес части гражданского общества России недопустим не только в моральном, но и в правовом отношении. Кадыров уже неоднократно демонстрировал полное пренебрежение законами Российской Федерации. В возглавляемой Чеченской Республике карается любая, даже вполне умеренная критика, причем карается не только моральным давлением, но и прямым физическим насилием, говорится в заявлении Конгресса. Документ подписали правозащитники Людмила Алексеева, Валерий Борщев, Юрий Вдовин, Светлана Ганушкина, Игорь Каляпин, Лев Пономарев, режиссер Владимир Мирзоев и писатель Людмила Улицкая. Сбор подписей продолжается. Разговоры о Сенченко и Кадырове несколько отвлекли внимание от главного – продолжающегося стремительного падения цен на нефть и курса рубля. В пятницу цена нефти марки Brent упала до $28 за баррель. Курс евро превысил 85 рублей впервые с декабря 2014 года. Доллар уже приблизился к 78 рублям. Аналитики предсказывают, что нефть, скорее всего, продолжит в ближайшем будущем падение в связи с ожидаемым появлением на рынке иранской нефти, чей экспорт был сильно ограничен в силу санкций. Правительство Венесуэлы, экономика которой, как и российская, зависит от экспорта нефти, объявило о введении чрезвычайного экономического положения сроком на 2 месяца ради противодействия разразившемуся в стране кризису. О том, что происходит с нефтью, в интервью «Радио Свобода» говорил американский экономист Ричард Эббелинг.
Необходимо учитывать целый ряд принципиальных факторов, влияющих на уровень цен нефти и наше представление о том, сколько может стоить нефть в будущем. Прежде всего, это фундаментальные факторы, которые выглядят иначе, чем десятилетия назад. Мир сейчас, по сути, переполнен энергоресурсами. Если вернуться в 1980 год, то тогда мировые запасы нефти оценивались в 650 миллиардов баррелей. В 2013 году запасы нефти, добываемые традиционным путем, оцениваются в 1 600 000 000 000 баррелей. В дополнение к этому, благодаря внедрению сланцевого метода добычи нефти в США, только в Соединенных Штатах объемы залежей сланцевой нефти оцениваются в 1 000 000 000 баррелей. Это в 4 раза больше, чем открытые на данный момент запасы нефти в Саудовской Аравии. Можно к этому добавить, что запасов угля в Соединенных Штатах достаточно, чтобы удовлетворить энергетические запросы страны в течение 5 столетий. То есть, объективно говоря, развитие технологий сняло с повестки дня тревоги по поводу ограниченности мировых запасов нефти и других природных ресурсов. Если говорить о краткосрочных тенденциях, то предложение продолжает значительно превышать спрос на нефть. При этом ее главный производитель, Саудовская Аравия, несмотря ни на что, продолжает битву за свою долю на рынке экспортеров нефти. В прошлом году она ставила целью подрыв позиций американских производителей сланцевой нефти, которые, как считалось, не могли выдержать конкуренции конкуренцию при ценах на нефть ниже $45-40. Сейчас выяснилось, что это не так. Производство сланцевой нефти в США снизилось совсем незначительно. Но теперь у саудовцев появляется новый серьезный соперник – Иран, который должен получить право на возобновление экспорта нефти после отмены санкций. И иранцы неоднократно заявляли о намерении резко увеличить экспорт, с тем, чтобы вернуть своих покупателей и заметное положение на рынке, которое у них было в течение длительного времени. Если учесть, что с пика, достигнутого в 2008 году, цена барреля нефти упала более чем на 80%, что предложение сильно опережает спрос, что прогнозы экономического роста в мире снижаются, то можно предположить, что в отсутствии катастрофических геополитических событий цены нефти будут оставаться на нынешнем уровне в течение длительного периода времени. Но чем вы объясняете значительный разнобой нефтяных цен в прогнозах даже уважаемых финансовых фирм и аналитиков от 20 до 45 долларов за баррель? С моей точки зрения, такой подход к прогнозам опасен, потому что никто не знает, какова будет стоимость нефти завтра или, скажем, в ближайшие дни или в ближайшие сроки. Когда одного из знаменитых экономистов спросили, как себя поведут учетные ставки в будущем, пойдут они вниз или вверх, его ответ был такой: они, скорее всего, будут колебаться. Можно осторожно предположить, что в ближайшие год-два цены нефти будут находиться в диапазоне от 25 до 40 долларов за баррель. По крайней мере, такой вывод можно сделать, основываясь на калькуляциях большинства аналитиков. И мне лично это кажется вероятным. То есть в данной ситуации попросту невозможно вывести, так сказать, верную формулу расчета цен нефти? Нет, потому что существует слишком много переменных, и это не только экономические факторы. Это вопрос, скажем, стоимости технологий добычи нефти, которые резко снизились за последние годы. Это вопросы экономической политики разных государств. Это вопрос безопасности в нефтедобывающих регионах. Добавим к этому психологию рынка. Вспомним. Месяцев шесть назад подавляющее число наблюдателей не могло представить, что цены опустятся значительно ниже 45-40 долларов за баррель. Теперь же, после безостановочного падения цены в первые дни Нового года, многие заговорили о том, что конца этому падению не видно, что, конечно, не так. В том, что касается последствий удешевления нефти для России. Цены нефти, от которых, как мы знаем, зависит бюджет страны, падают за полтора года в 4 раза. Но последствия этого феноменального падения выглядят сравнительно незначительными. Кремль, например, говорит лишь о возможном 5-процентном дефиците бюджета. Такое возможно? Прежде всего, я не считаю финансовые отчеты российского правительства исключительно объективными. Да, удешевление рубля повысило рублевые доходы правительства и помогло более или менее свести бюджет со сравнительно небольшим дефицитом. Но более интересно, что в реальности происходит с золотовалютными резервами. Не имея полных данных о финансовых взаимоотношениях Центрального банка и правительства России, мы не можем твердо сказать, что представляют сегодня собой валютные запасы России, и мы не можем точно сказать, как российское правительство оплачивает свои расходы. Я бы сказал, что сейчас это сродни гаданию на кофейной гуще.
Американский экономист Ричард Эббелинг отвечал на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. На проходившем на этой неделе в Москве Гайдаровском форуме высокопоставленные спикеры признали существование глубокого экономического кризиса в России и констатировали вступление страны в новую эпоху, когда нельзя больше полагаться на высокие нефтяные доходы. Экономист Сергей Алексашенко говорит о том, чем нынешний кризис отличается от предыдущих и почему выйти из него будет намного сложнее.
И мне кажется, что вообще представители власти, которые выступали в форуме, пытались по-прежнему сеять некий оптимизм и говорить о том, что, конечно, российская экономика упала там не так сильно, то есть упала всего на 4%, а могла бы упасть и на 10%, как было в 2008. Вот. И что вообще падение почти что остановилось, и что там даже есть где-то позитивные знаки. И, в общем, рассказать о том, что могло бы быть гораздо хуже. В общем, ничего страшного не произошло. Конечно, плохо, как это ужас, но не ужас, ужас, ужас. Да, и была небольшая часть дискуссии, знаете, отдельные нюансы, там он системный или он циклический, да, потому что в зависимости от того, какую природу носит кризис, там рецепты одни или другие. Ну и на самом деле сочетание для того, чтобы российскому, наверное, правительству было не очень обидно, говорили о том, что он и системный, и циклический. Хотя, конечно, назвать его циклическим тяжело, потому что вся остальная мировая экономика, она, вообще-то говоря, в противофазе. Основные экономические центры растут, и я бы сказал так, что вот проблемы испытывают страны как раз системного характера. Это Бразилия, Китай, хотя там нельзя говорить о кризисе, да, конечно, и нельзя говорить о спаде, там просто замедление темпов роста, но там системные проблемы с экономикой. Да, и в этом отношении, на мой взгляд, конечно, Россия, она абсолютно находится в системном кризисе, но мне кажется, что нельзя сравнивать ни с 98-м, ни с 2008-м годом, потому что, ну, все-таки, вот я придерживаюсь той точки зрения, что этот кризис во многом рукотворный. То есть он является закономерным результатом той политики, которую российские власти проводили последние 15 лет. Ну, то есть они делали все возможное, чтобы кошмарить бизнес было легко, а чтобы защищать права собственности было тяжело. И, собственно говоря, экономика, бизнес, они построены на том, что права собственности должен защищать независимый суд. Вот. И когда в России этого не существует, то, конечно, никто не хочет инвестировать, и экономика в этом отношении, она теряет двигатели роста. И поэтому то, такого не было ни в 91-м, ну, в 91-м вообще там просто как вся экономическая модель сломалась, да, и государственная. Ни в 98-м, очевидно, 98-й год – это сочетание бюджетного кризиса и внешнего конъюнктурного. Ну, у нас, знаете, как у нас в России всегда, когда внутренние проблемы, еще и цены на нефть просто в дополнение как бы падают. В 2008 году был перегрев экономики и, конечно, мощнейший внешний кризис. Я думаю, что в 2008 год, если бы не было внешнего кризиса, то наш кризис развивался бы похожим образом, но он был бы чуть позже, да, потому что перегрев экономики всегда завершается. Вот он, его можно назвать было бы циклическим. А этот кризис, нет, конечно, он системный, и в этом отношении, ну, практически правительство вообще не очень активно хотело обсуждать тему, как мы будем выходить из этого кризиса. В момент был следующий: наш антикризисный план сработал, он дал свои результаты, ну, типа, и дальше будем так же работать. Без какой-либо конкретизации. Люди, которые не являются членами правительства, что называется, по должности, да, ну, вообще независимые эксперты, они больше говорили о том, что нужны системные меры, связанные, ну, как с экономическими факторами, да, там, пенсионная реформа, реформа там, системы образования, вот, так и с политическими, это и независимый суд, и политическая конкуренция, и независимые СМИ. И на это, конечно, потребуются многие годы, и что в этом отношении выход из кризиса будет долгим и тяжелым. Мне вообще кажется, что вот кризис – это, да, я часто это определение использую, кризис – это когда старые тренды, в данном случае в экономике, они уже сломались, и они не работают, а новые тренды мы пока не видим. Никто сегодня не может предсказать, ну, хотя бы, не знаю, там, среднесрочный тренд развития российской экономики, ну, на 5-7 лет вперед. Еще где-то там в 2012-2013 годах это можно было делать, да, можно было говорить о затухании темпов роста, ну и как-то плавная-плавная линия, уходящая куда-то к нулю. То сейчас сказать, ну, вроде как, с одной стороны, объективно понятно, что экономика в какой-то момент должна перестать падать и начать расти, а с другой стороны, вот ни одна из проблем, которые обусловили возникновение кризиса, она не решена, и поэтому с чего взяться рост? Там вот мой, ну, такой не несчетный прогноз, а качественный прогноз состоит в том, что у нас будет какое-то такое пилообразное движение около нуля. То чуть-чуть минус, то чуть-чуть плюс, то чуть-чуть плюс, то чуть-чуть минус. И вот, ну, это точно совершенно не тренд. Да? Это вот какая-то вот такая вялое состояние. И поэтому вот я бы сказал так, что этот кризис может быть очень затяжным и очень болезненным.
Считает Сергей Алексашенко. 2016 год, Россия проползет на коленях. Жизнь будет хуже, но не принципиально хуже. В 2017-м резервные деньги у страны закончатся, дыры штопать будет уже нечем. Экономика начнет резко проседать. Поэтому представителям деловых кругов надо жестко резать расходы, не расширять бизнес, если это требует больших инвестиций, и ни в коем случае не увеличивает долговую нагрузку. Бизнес ориентировать на средний и нижний сегмент населения. Оборонка и военные живут сейчас роскошно. Принципиально ничего не изменится и в 2016-м, а вот в 2017-м, думаю, придется и им затягивать пояса. Всем желательно копить деньги и создать подушку безопасности на период жесткого приземления экономики. Конечно, в долларах. Скорее всего, в коробке из-под ксерокса. Неплохо иметь какой-то бизнес за рубежом. Это некая гарантия дохода в кризисные времена. Или хотя бы какие-то денежные средства вдали от горячо любимой родины. Может, в соответствии с чаяниями наших чиновников, подорожает нефть и жить станет легче. Но я не знаток в ценах на энергоносители, поэтому считаю, что подорожает, так подорожает. Легче проползем по этому кризисному полю. Но на этот фактор я бы не рассчитывал. Советую вести здоровый образ жизни. На эти непростые времена потребуется богатырское здоровье. Это была большая цитата из записи в Фейсбуке, которую сделал финансист, банкир и математик Владимир Фролов. Я попросил его прокомментировать эти размышления для слушателей программы «Итоги недели».
Понимаете, я профессиональный экономист, я же должен прогнозировать ситуацию экономическую. Вот, кстати, прогноз по 98-му году я сделал в марте месяце 98-го года. И я скажу вам больше, когда я давал интервью на телевидении, я назвал число, когда рухнет рубль. В марте или в апреле 98-го года, не помню когда, я сказал, что рубль рухнет 24 августа 1998 года. Он рухнул 17-го. Я ошибся ровно на неделю. И когда меня очень многие люди спрашивали, а как я догадался, когда он рухнет? Я говорю, тогда была пирамида ГКО. И она рукотворная. А так как это заимствования были в рублях, то обрушить ее можно было в любой момент, когда пожелает сделать это власть. Так как все значимые люди уезжают в отпуск, ну там 17-го понедельник, с 15 по 30 августа, ну, к школьным каникулам возвращаются, то я говорю, им дадут недельку расслабиться, а после этого обрушат. Но обрушили раньше, не дали им расслабиться. Я ошибся всего лишь на неделю.
Так, теперь ваш прогноз на 2016 год. С каким рублем мы его закончим?
Понимаете, я не знаю, с каким мы рублем закончим, потому что это в первую очередь зависит от нефти, а я не специалист по нефти. Рубль, он просто тесно спаян с нефтью. Если нефть начнет хереть, то понятно, что рубль начнет слабеть. Я говорю о другом. Не удастся свести бюджет в 2017 году.
Ну, так его корректируют бесконечно.
Но понимаете, сейчас еще можно корректировать, по крайней мере, выплачивают пенсии, какие-то там по родам пособия выплачивают и так далее. Потому что есть деньги, по крайней мере, на первоочередные социальные нужды. А в 2017 году и на это не будет денег. Понимаете, я же написал у себя на фейсбучной странице, что есть сейчас пока еще запасы, вот эти все резервные фонды. Но по всем расчетам, при том уровне цен на нефть, который сейчас существует, они закончатся к началу 2017 года. И в этой ситуации штопать дыры уже будет нечем. И, естественно, когда закончатся вот эти вот наскирдованные деньги, то в этой ситуации, конечно же, будут очень большие сложности со сведением бюджета. То есть это, понимаете, это считается чисто арифметика. Здесь не то, что прогноз, вот там, типа, мне привиделось, я подумал и так далее. У меня есть такое ощущение. Здесь просто тривиальные вещи, расчет. Очень примитивный, простой расчет.
Что делать обывателю? Вот нас слушает пенсионер, у которого, значит, 3 огурца в холодильнике, а огурец на улице дорожает с каждым днем. Что ему делать?
Глубоко вздохнуть. То есть, понимаете, ну что сделает обыватель? Его карман будет скудеть и скудеть. Ну, денег, может, больше будет, но они обесцениваться будут. И в этой ситуации покупательная способность, конечно, будет падать. И в этой ситуации, конечно, ему будет жить тяжело. Понимаете, у меня там акцент был сделан даже не на обывателя, акцент был сделан на малый и средний бизнес, что им ни в коем случае не стоит заниматься развитием своего бизнеса на заемные деньги. То есть, если есть у тебя прибыль, ты умеешь получать прибыль даже в это время. Флаг в руки, барабан на шею. Если у тебя не получается, то ни в коем случае нельзя залазить в долги. Потому что доходность бизнеса будет падать, и возвращать кредиты будет нечем. И платить проценты тоже.
Да, значит, бизнесу не нужно занимать деньги. В рублях держать тоже ничего не нужно, тоже ваш совет. Все переводить в доллары немедленно.
В доллары, в золото. Ну, видите, в золото в России переводить нельзя. Золото обременено очень многими сложностями. Ну, первая сложность – есть налог на добавленную стоимость. Если ты купил слиток золота по одной цене, а потом сдал его в банк, ты теряешь 18%. Во-вторых, в России действует налог на переоценку драгметаллов. То есть, если вы купили золото дешево, а оно стало стоить дорого, и вы стали продавать, вы заплатите налог. И в этой ситуации, конечно, золото, оно достаточно мало ликвидно в России. То есть, в других странах оно достаточно ликвидно, а в России нет. Поэтому совет отдавать в России по золоту было бы, конечно, абсурдно.
То есть, доллар, как и был доллар 10 лет назад, 20 лет назад, он остается единственной защитой.
Ситуация заключается в том, что доллар остается долларом, пока у него нет эффективного конкурента.
Ну, есть евро, например.
Дело в том, что евро не является конкурентом доллара по двум причинам. Во-первых, как доллар – фиатная валюта, точно так же и евро – фиатная валюта. Они находятся в одной группе фиатных валют, то есть ничем не обеспеченных. Ну и второй момент. Все же экономика Америки посильнее, чем экономика Европы. Поэтому, конечно, доллар предпочтительнее, чем евро.
Что все-таки стало причиной нынешних неудач в экономике? Это внешнее какое-то влияние или это ошибки внутренние?
Если бы экономикой занимались своевременно и управляли правильно, то, в принципе, России было бы абсолютно наплевать на все эти нефтяные цены и на все прочее. Если бы была правильная экономическая политика, то, во-первых, бы у нас развился достаточно мощный малый бизнес, это раз. И, во-вторых, у нас достаточно активно бы развивались инновационные направления. Вот сейчас же ситуация какая складывается? Вот я, например, представитель науки. У меня есть друзья, у них есть дети. Эти дети закончили там математические школы, закончили элитные вузы, там МИФИ, МФТИ, МГУ и так далее. Выиграли тучу олимпиад в своей жизни. И сейчас все прямиком уезжают за рубеж. Даже не потому, что здесь денег мало платят. В принципе, ну, конечно, там на Западе их с удовольствием ждут и платят им больше. А причина заключается в том, что если, например, у нас развивается какой-то инновационный мощный бизнес, и он становится экономически значимым, то, к сожалению, нынешняя власть с удовольствием его отрейдерит. То есть я сам подпадал под рейдерскую атаку, я знаю, что это такое.
Говорил финансист и математик Владимир Фролов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали уничтожение книг в Воркуте, кражу сумки у уборщицы «Газпрома» и сексуальные фантазии депутата Никитчука. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
Неделя ознаменовалась новым падением цен на нефть и, как следствие, курса рубля, а также поиском виноватых. Рамзан Кадыров назвал российскую несистемную оппозицию врагами народа. В практическую плоскость идеи борьбы с тлетворным влиянием врагов перевели в Воркуте. Там учинили самое настоящее сожжение враждебных для России книг. Первым об этом сообщил интернет-портал «7ю7».
53 экземпляра учебной литературы, изданной при поддержке фонда Сороса, по проекту обновления гуманитарного образования в России, которые находились в библиотечном фонде Воркутинского горно-экономического колледжа, уничтожили путем сожжения.
Реакция социальных сетей вполне предсказуема. Главная ассоциация, конечно, с нацистской Германией. Твиттер РБ головного мозга.
В России начали палить книги. Правоприемники фашизма дорвались до власти.
Владимир Варфоломеев.
Давненько не было костров из книг. Некоторые явно соскучились.
Твиттер РИП Новости.
Книги в республике Коми пришлось сжечь за неимением евреев.
Сетует даже Владимир Соловьев.
Жечь книги нельзя, уж больно очевидные аналогии.
Действительно, очевидные. Сергей Медведев.
10 мая 1933 года под патриотическую музыку и огненные речевки немецкий студенческий союз сжег 25 тысяч томов еврейских коммунистических и либеральных писателей, сочинений политических предателей, фальсификаторов истории и антинародной журналистики демократически еврейского пошиба. Сожжение в Воркуте книг, изданных при содействии еврея Сороса, конечно, не тянет на этот масштаб. Но, с другой стороны, тут оно санкционировано властью и исполнено бюрократией, а не общественной организацией. Как бы сейчас ни открещивались от этой акции, как от эксцесса исполнителя, налицо государственный заказ вслед за ритуальными сожжениями продуктов и репрессиями против украинской библиотеки. Я бы назвал это комическим фашизмом, но это и на фашизм не тянет. Так, бюрократическая банальность зла.
Вопрос только в том, что дальше. Твиттер Айзман.
Российские библиотеки приступили к сожжению неправильных книг. Скоро начнут сжигать неправильных читателей.
Одни отмечают эффективность избранного способа борьбы с крамолой. Олег Козловский.
Это вин-вин. Российские чиновники наконец придумали, как в условиях кризиса одновременно согреть население и не дать ему поумнеть.
Андрей Десницкий.
Новости нашего импортозамещения в области науки и образования.
Другие, впрочем, спорят. Твиттер Усы Пескова.
Нельзя просто так сжигать книги. Экономически целесообразно сжигать их в котельных замерзающих городов.
Третий удивляется покорности исполнителей. Твиттер Павел из Сыктывкара.
Библиотекарям говорят сжигать книги, они берут и сжигают. Не уносят домой, не прячут на складах, выносят во двор и утилизируют.
Впрочем, что же тут удивительного? Многие обратили внимание на то, какие именно книги были сожжены. Игорь Волков.
В Воркуте жгут изданные при помощи фонда Сороса книги. Надо припрятать свои, а то не ровен час начнут по домам ходить и изымать запрещенное. Шутка ли оказывается, что литература, изданная при поддержке фонда Сороса, формирует в молодежной среде искаженное восприятие отечественной истории и популяризирует чуждые российской идеологии установки?
Иван Давыдов.
«Очищение огнем. По некоторым из этих книг я учился. У их же авторов. Хорошие были книги, да и времена».
Антон Наумлюк.
Где-то это уже было. Сжигание книг, нежелательные организации и черные списки. Кончается тоже всегда одинаково. Я, кстати, читал «Основы логики» Бочарова и Маркина. Как раз это издание. Брал в одной библиотеке. Там тоже, наверное, сожгут теперь.
Если воркутинское сожжение книг напоминает о трагедии, пусть и в виде фарса, то одну из самых комичных новостей недели подарил Life News.
У уборщицы «Газпрома» похитили сумку «Диор» за 300 тысяч рублей. Из внедорожника «Митсубиси Аутлендер» грабители забрали изделие, инкрустированное кожей крокодила. ЧП произошло на территории парковки бизнес-центра «Румянцева» в Новой Москве. 44-летняя уборщица служебных помещений Мария П. увидела дверь своего внедорожника открытой, а, заглянув в салон, обнаружила пропажу.
Ольга Романова.
Даже не знаю, что лучше – смысл заметки или выражение типа «инкрустированное кожей изделие».
Михаил Павлов.
В СССР кухарка управляла государством. В нынешней России уборщица имеет сумку от Dior за 300 тысяч и Mitsubishi Outlander.
Твиттер «Жирный Чайко».
Уборщица «Газпрома» случайно открыла не ту дверь и вошла в сотню Forbes.
Твиттер «Уголок циника».
Идея для стартапа – жениться на уборщице «Газпрома».
Впрочем, шутки шутками, но подтекст понятен. «Газпром» живет непосредством. В тучные годы одно бы ничего, но не при нефти ниже 30 долларов. Николай Травкин.
Дурашки, вам не все сообщают. Уборщица после Нового года вышла на работу, а там этих сумок по всем урнам тьма просто. Оказывается, на корпоративе юные помощницы топ-менеджеров получили подарки – сумочки Dior, но по 1 миллиону 850 тысяч рублей. Ну, дешевку и повыкидывали.
Алексей Винокуров.
Представляю себе, какой у них там в «Газпроме» конкурс на должность уборщицы.
Сергей Марков.
В Москве произошла мелкая кража, которая потрясла общественное мнение больше, чем огромные коррупционные дела. У уборщицы «Газпрома» украли сумку «Диор» за 300 тысяч рублей. Украли из внедорожника «Митсубиси Аутлендер». Люди спрашивают, а сколько же там в «Газпроме» зарабатывают те, кто по рангу выше уборщицы? Я много раз говорил, что совершенно ненормально, когда зарплата секретарши в государственной или частной крупной корпорации намного-намного выше зарплаты профессора университета. Все более популярным становится лозунг «Не Россия для Газпрома, а Газпром для России». Полагаю, что должен быть постоянный общественный аудит Газпрома, чтобы там не было растраты средств.
А разгадка одна. Владимир Варфоломеев.
Правление жуликов и воров, заботящихся только о набивании своих карманов, не бывает эффективным.
Сообщениями о бедах уборщицы «Газпрома» совпала новость о грядущем секвестре бюджета. Причем депутаты Госдумы одобрили этот бюджет совсем недавно. Но сейчас, по крайней мере, некоторых из них обуревают иные заботы. 19 января в первом чтении Дума должна рассмотреть законопроект об ответственности за публичное выражение нетрадиционных отношений. Хитом стало интервью «Медузы» с его автором, депутатом-коммунистом Иваном Никитчуком.
Не зря же это дело довольно щедро финансируется Западом и внедряется в России в наше сознание. Развращают молодежь, дезориентируют, рождаемости наносится вред. Здесь все продумано.
Самый большой резонанс, однако, вызвал следующий ответ Никитчука.
Вы же нормальный человек. Если нормальный, у вас что-нибудь в штанах поднимется на мужика, чтобы ему впиндюрить в заднюю часть бойца? Это нормально, вы считаете?
Роман Федосеев.
Иван, задняя часть бойца Никитчук. Только так теперь.
Твиттер Мерик.
Думаю, это не место, чтобы впиндюрить заднюю часть бойца.
Владимир Варфоломеев.
Погодите, а как же теперь политикам целовать в живот своих будущих избирателей?
От шуток к вещам более серьезным. Миша Козырев.
Страх и ненависть очередного депутата. Тут ведь очевидно, что переубедить вот это дремучее существо невозможно. Нереально сделать его чуть более понимающим, чуть менее агрессивным, чуть более цивилизованным. Без шансов, без вариантов.
Кирилл Шулика.
По-моему, мы слишком переоцениваем их всех. Не только вот таких депутатов, но и их кураторов, лидеров партий и т.д. По мне, там так полно людей, потенциальных клиентов психиатра или сексопатолога. И они, ладно, вот такую туфту предлагают, так еще ведь и голосуют за бюджет. После этого не должно быть вопросов, почему народ нищает. Вы еще заставьте пациентов дурдома за бюджет голосовать, а потом спрашивайте.
Полина Немировская.
Я не понимаю. Вот если меня вдруг завтра в Госдуму изберут, я же не буду издавать законопроект о запрете публичного выражения того, что вы идиот. Мне, может быть, и хотелось бы, но та же самая свобода слова в целом и свобода быть идиотом, как частный случай.
Надо сказать, одной «Медузой» дело не ограничилось. Никитчук продолжил радовать публику в разговоре с журналистом сайта «Инсайдер». Вот его ответ на вопрос о том, зачем природа создала гомосексуальных животных.
Я этим вопросом не занимался, не могу вам сказать, что там в животном мире. Могу только вам сказать, что животные ведь не называют себя «гомо сапиенс», да? А мы себя обозвали «гомо сапиенс», и вот пиндюрим друг друга. Умники!
Тем временем, еще до интервью Никитчука в интернете появилась петиция против законопроекта, с автором которого он является. О том, почему она появилась, пишет Елена Костюченко.
В Госдуме лежит проект закона, предварительно первое чтение назначено на 19 января. Закон вводит ответственность за публичное выражение нетрадиционных сексуальных отношений. То есть я не смогу пройти за руку с любимой девушкой по улицам своего города. Если я не хочу, чтобы мы обе на 15 суток оказались в тюрьме, я не могу взять ее за руку за пределами квартиры. Обнять, поцеловать. Я, наверное, не смогу объяснить вам, как страшно бояться, как унизительно прятаться, каково себя чувствовать исключенной преступницей, неравноценной, опасностью для общества, врагом своей страны, просто потому что родилась немного другой. У меня действительно больше нет слов. Я до сих пор не нашла правильные. Если новый закон против меня и еще 7 миллионов россиян опять в Думе.
Сергей Рущенко.
Сначала сироты-инвалиды, потом иностранные агенты, украинцы, турки, потом внезапно дальнобойщики, теперь вот геи не дают покоя нашим законодателям. Да пусть за ручки ходят и целуются, я своему ребенку сам объясню, кто это и нормально ли это. Это не требует госрегулирования. Ненормально это, когда власти лезут в личную жизнь человека и гражданина.
Николай Яковлев.
Ну а что, книги у нас уже жгут. Раздельные места в общественном транспорте подготовить несложно. Школы, университеты, тюрьмы. Это все быстро делается. Потом логичным выглядит выделение отдельных районов в городах. Да и, кстати, надо бы как-то маркировать выявленных нетрадиционных. Думаю, что розовый треугольник хорошо впишется в эту картину.
Впрочем, не все так плохо. В Иркуте от сожжения книг открестились, а могли бы горделиво заявить, что все правильно сделали. В Думе же, по последним сообщениям, законники Чука готовятся отклонить.
У нас что, больше проблем в стране нет? Заниматься больше нечем? Если у наших коллег-коммунистов именно это главная проблема, можно им только посочувствовать, что у них только одно на уме.
Цитирует РБК «Единоросса» Дмитрия Вяткина. Прогноз Екатерины Шульман.
Не будет никакого штрафа за публичное выражение предпочтений. Вот почему депутат Никитчук такой нервный был и ерунду нес по телефону. А слова-то какие, а? У нас что, больше проблем в стране нет? Заниматься больше нечем? То есть вашей же озабоченностью у вас по лбу. Ну, товарищи депутаты, слушайте же музыку революции. Вы что, дети, вам мандат даром достался? Надо следить за трендами, а тренд нынче такой. Вступаем в период борьбы с перегибами. Тише надо и скромнее. Президент сказал, скромнее. Без неуместного в годину кризиса карнавализма. Не раздражать, чтобы лишний раз избирателя, ну и мировую общественность. Нам у нее еще кредиты брать.
Обзоры, сетевые разговоры подготовил Александр Бубраков. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я вчера смотрел впервые в жизни чеченское телевидение. Точнее, один сюжет, посвященный Константину Сенченко и его конфликту с Кадыровым. Но подозреваю, что федеральные телеканалы об этой истории, которая так бурно обсуждается в интернете, вообще не говорят. Но хоть об уничтожении книг в Воркуте упомянули?
Да, вы знаете, как это ни странно, не только упомянули, но на канале «Россия-24» я слышала большой-большой репортаж об этих событиях. Репортаж пространный, было даже взято интервью у директора вот этого самого колледжа, где все это и случилось. Это горно-экономический колледж. И он пространно говорил о том, что 12 декабря они получили соответствующие документы. Потом как-то история умалчивает о том, что происходило. Ну вот, наконец, эти 53 фолианта, изданные фондом Сороса, были уничтожены. История также умалчивает о том, в репортаже об этом не говорится, то ли сожгли, то ли припрятали. Но самое интересное, это тон репортажа, он вроде бы очень сочувственный к тому, что книги нельзя сжечь, и вообще это варварство, и вообще это чудовищно. И даже господин Рашкин, который первый, в общем-то, затеял разговор о том, что все, что связано с именем Сороса, должно быть уничтожено, теперь он говорит, что он не предполагал, что будут уничтожать книги. Так вот, стилистика этого выступления «Виноват стрелочник». Вот отдельно взятые какие-то ретивые чиновники, где-то там в коме, вот чего-то услышали и решили сжигать книги. Правда, в том же репортаже и в других репортажах канала «Россия-24» я слышала даже упоминание о том, что да, есть, конечно, проблемы, появились патриотические стоп-листы, появилось решение Совета Федерации фонда Сороса, но вот, тем не менее, все равно нигде не было сказано, что книги нужно сжигать. Так что речь не о системе, которая провоцирует, если не дает прямые указания, то способствует тому, что такие решения могут быть приняты, не о системе, а об отдельных стрелочниках. То есть у нас страна стрелочников, и вот материалы, связанные с сожжением, это подтверждают. Да, еще я видела на канале НТВ возмущение господина Мединского, который говорил о том, что книги сжигать плохо. То есть об этом конкретно ничего не было сказано в сюжете. Он говорил, что это проверяется, но что книги сжигать нельзя ни при каких условиях, никогда и ни по какому поводу. А то, что все указы, приказы, все начинания господина Мединского вольно или невольно могут подвести к такой мысли, ну, трактовки – это дело вольное.
Ну, а мы возвращаемся к теме, которая звучала в начале нашей программы. Это Гайдаровский форум на фоне падающего рубля и снижающихся цен на нефть. Что об этом сочли нужным рассказать россиянам?
Что связано с Гайдаровским форумом, это абсолютная сенсация. И если бы россияне умели слушать и слушать, они бы узнали очень много нового. Значит, опять же, канал «Россия-24», он у нас сегодня в героях, очень подробно, да и прочие каналы достаточно подробно говорили об этом форуме. Ну, просто на этом канале новостном были и прямые включения, интервью пространные, и синхронные. Так что, кто хотел поскорее слышать, тот услышал. Посреди вот этой вот новогодней мишуры, посреди вот этих бесконечных, идущих по кругу огоньков, эти вообще наши главные теперь гаранты стабильности, это новогодние огоньки, вдруг страна услышала, основополагающее, что есть гигантский кризис, который будет только нарастать, и что страна, по сути, уже переходит к новой экономической модели. А об этом было заявлено сразу Улюкаевым. Он открывал этот форум, он даже такой замечательный термин придумал, новая нормальность. Новая нормальность – это вот и есть новая экономическая модель страны. А если говорить попроще, если говорить о том, как это коснется всех россиян, то речь идет о том, что нужно привыкать к более скромному потреблению. Ну вот все экономические модели у нас решаются именно таким образом. Потом были пространные выступления и Кудрина, и Медведева, и такой очень жесткий и Греф, и Чубайс. И, по сути дела, было сказано то, что в телевизоре же вообще нет ничего о кризисе. Кризис есть на Украине, в Украине, в Сирии, а в Америке вообще ужас, что творится. У нас зато просто рай и благодать, и больше ничего. Поэтому мне кажется, что это очень важно. Там шла речь о том, что нужно приватизировать очень крупные какие-то ресурсы, включая там ВТБ и Сбербанк. Нормальный слушатель, если бы дал себе труда, он бы понял, что, конечно, неминуемое вот это вот страшное повышение пенсионного возраста и много чего нас ждет в прекрасном светлом будущем. И даже Дмитрий Анатольевич, который всегда как-то умеет обкладывать любое свое выступление ватой общих рассуждений, но и он вынужден был признать о том, что положение очень серьезно, и это, пожалуй, вот самое трудное время для новой России. Но ведь пикантная ситуация в том, что даже когда уже сказано, построили такую страну с таким электоратом, с таким желанием прислушиваться к какой-то свободной мысли, что вот, мне кажется, нам и новая эра наступает на телеге, потому что можно говорить любую правду. Все равно народ будет слышать то, что хочет слышать. Тем более, что вот сейчас еще покрутят огоньки, а в воскресенье вечером возвращаются главные наши патриоты и пропагандисты, уже будет Киселев, уже будет Соловьев, и все акценты будут расставлены абсолютно правильно. И Гайдаровского форума с апокалиптическими прогнозами и рецептами как не было.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарощина» и «Телерейтинг».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 13 января в Москве на 60-м году жизни умер политолог и публицист Владимир Прибыловский. Яркий комментатор внутриполитических событий, Прибыловский возглавлял информационно-исследовательский центр «Панорама», руководил интернет-изданием «Антикомпромат» и движением «Субтропическая Россия». Прибыловский много лет делился своей политической экспертизой с «Радио Свобода». Историк по образованию, в 90-е Владимир Прибыловский принимал активное участие в российском демократическом движении. В 2008 году он стал одним из инициаторов выдвижения кандидатуры правозащитника Владимира Буковского на пост президента России. Власть не оставляла расследование Прибыловского без внимания. В мае 2007 года в его квартире прошел обыск в связи с расследованием уголовного дела по статье о разглашении государственной тайны после публикации на сайте «Антикомпромат» материалов по делу об убийстве экс-главы Московского управления ФСБ Анатолия Трофимова и его супруги. В ходе обыска, в частности, изъяли материалы будущей книги Владимира Прибыловского и Юрия Фельштинского «Корпорация России КГБ при Путине». Книга была опубликована в Нью-Йорке в 2009 году, а в сентябре 2010 вышла и в России. Владимир Прибыловский – автор, соавтор или составитель более 40 книг, в том числе политических справочников и сборников биографии российских политиков. О Владимире Прибыловском говорит политолог, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман.
Прибыловский был, по сути, основателем историографии современной России. Он был первым человеком в нашей стране, который еще в перестроечные годы начал систематически собирать, систематизировать и анализировать богатый материал о формировавшейся тогда политической жизни страны, о новых политических партиях, о выборах, о лидерах. Собственно, первая книжка, которая была написана о первых выборах 1989 года, была сделана руками центра «Панорама», который Прибыловский возглавлял. И он продолжал эту работу на протяжении очень многих лет и работал в таком жанре хроникера или хронографа, как он сам это называл. И это на самом деле очень такая нелегкая миссия, потому что всегда есть соблазн, есть тенденция там встать на чью-то сторону в тех или иных политических дискуссиях. Вот, у Володи была присуща такая интеллектуальная честность и дотошность, присущая историку по образованию. Я с ним общался в начале 90-х годов. Тогда «Панорама» создавала базу данных о российских политиках, о биографиях не только общенациональных, но и в регионах. И Прибыловский мне заказал несколько таких биографических справок о петербургских политиках. Я посмотрел этот список, сказал, что ну вот он не полный, потому что есть еще несколько значимых людей в городской администрации, ну и в частности тогда вот заместитель мэра Путин. И я написал про него биографическую справку для базы данных «Панорамы Лабиринт», и с подачи Прибыловского стал, можно сказать, первым биографом Путина. Он очень был живым человеком, очень любил рассказывать всякие байки, анекдоты, истории. Ну, последние годы, насколько я знаю, у него дела шли все хуже и сложнее, были проблемы со здоровьем, и, в общем, он прожил всего 59 лет, это очень немного, но я думаю, что свой след и в современной истории, и в современной историографии он, конечно, оставил.
Владимир Гельман. Прощание с Владимиром Прибыловским прошло 16 января в Москве. 10 января умер легендарный британский музыкант, певец, продюсер, звукорежиссер и художник Дэвид Боуи. 8 января Боуи исполнилось 69 лет. В этот день он выпустил свой последний 25-й альбом под названием «Black Star». Слово музыкальному критику Денису Бояринову.
Никто не решался на такое количество поворотов в своей карьере, как Дэвид Боуи. Он в этом смысле был уникальный артист. Его способность удивлять каждой новой пластинкой не осталась без внимания. С одной стороны, при нем всегда оставалась гвардия людей преданных ему, которые всегда с начала 70-х были поражены его способностью придумывать эти образы, решать концептуальные, театрально срежиссированные такие проекты. Он же изначально, в общем-то, актер, как театральный актер и как актер в кино он состоялся. Японский фотограф, он 40 лет снимал Дэвида Боуи. И занимался только тем, что снимал Дэвида Боуи. И это говорит о том, насколько силен был его образ. А с другой стороны, Боуи всегда привлекал к себе новую молодую аудиторию. И, собственно, Боуи всегда хотел соответствовать духу современности, всегда, чтобы звук его был максимально соответствующим времени. Да? Поэтому он работал с молодыми музыкантами, с теми, которыми он считал, которые сейчас соответствуют моменту. Именно поэтому в 70-х он играл глэм-рок, в конце 70-х он уже экспериментировал с электроникой, в начале 80-х это была такая коммерческая, классная поп-музыка, потом всегдашнее увлечение джазом, потом были влияния индустриальной, альтернативной музыки, да, и дружба с Трентом Резнером, эти альбомы 90-х, потом Боуи записал в конце 90-х альбом в стиле драм-н-бас, и так далее, и так далее. И даже вот, что приятно, последний его альбом, Black Star, это в первую очередь новый звук. Я бы хотел подчеркнуть, что при всем при том, что Боуи, понятно, это уже человек, который, несмотря на то, насколько он всего сделает, он уже сам по себе человек, который состоит из самоцитат, и много раз как бы он этим пользовался, да, и тут тоже там возвращение к джазовому звуку и джазовому саксофону не первый раз, да, происходит на пластинке Боуи, и вообще Боуи, в принципе, начинал с саксофона, он же саксофонист, и это все оправдано, у Боуи, чем всегда хорошо, как бы каждая пластинка, она концептуально завершена, но вот это его нынешняя пластинка Black Star, это просто какой-то невероятный просто по уровню концептуальной сложности проект, ну, потому что это явно пластинка эпитафия самому себе, как мы сейчас понимаем, которая выпущена в свой собственный день рождения с явным ощущением того, что через короткий срок его не станет, и это то, что он оставляет нам, то послание, по которому мы будем его вспоминать от начала до конца, от первой до последней песни, от первого клипа, от каждой страницы обложки, буклета. Все говорит нам о том, что это посмертный памятник, который был себе воздвиг. И, ну, просто концептуальность этого жеста, она какая-то уже просто зашкаливает. Does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod the sacred ground, he cried loud into the crowd. Take you home, take your passport and shoes, and your sedatives move. You're the flash in the pan, I'm the great I
Песня Дэвида Боуи завершает программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.